Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире радиостанции «Радонеж», передача «Современная семья. Сохраняя и приумножая». С вами я, протоиерей Максим Первозванский. Сегодня у меня в гостях кандидат исторических наук, педагог Василий Игоревич Пичугин. Здравствуйте, Василий Игоревич.
Здравствуйте, отец Максим.
Мы с вами еще в прошлой передаче, когда мы говорили об истории православной семьи и вообще об истории семьи, человеческой семьи, не только православной, договорились поговорить о свадьбе. Вот сегодня у нас такая тема, что вообще такое свадьба для людей, зачем она нужна, как эта свадьба преломлялась в различных исторических и культурных ситуациях, и что, в общем, с этим делать сегодня, какой должна быть православная свадьба сегодня.
Тема-то очень хорошая, и, ну, с моей точки зрения, что, к сожалению, смысл слова «свадьба», он скрыт от многих людей, даже его первоначальный этимологический смысл этого слова. Если бы люди вот его чувствовали, ну, они во многом бы и лучше понимали, что такое свадьба.
Прям заинтриговали.
Да, конечно. Ну, потому что, ну, мы с вами знаем, есть слово «свадьба», есть слово «семья» и есть слово «брак». Да, вот три основных понятия, которые употребляют в современном языке. Ну, мы все с вами знаем прекрасное, в кавычках, выражение «хорошее дело браком не назовут». Ну, и вот разъяснение смысла слова «брак», его встретить очень легко. Потому что все понимают, что брак – это от слова «брать». Вернее, не все, но вот это что-то берут. А вот возникает вопрос, а слово «свадьба», здесь-то какой смысл? Даже вопрос к вам. Вот, отец Максим, с вашей точки зрения, свадьба, что это такое?
Ну, что-то такое «вадить».
«Вадить», да. Здесь на самом деле вот значение этого слова «вадить», да, это «сводить», «сводить». И самое интересное, что вот если у нас слово «брак», кто-то что-то берет. И знаете, мы живем в современном мире, ну, берут вещь какую-то, да, и поэтому, ну, все равно даже какое-то пренебрежительное значение в этом слове присутствует из-за контекста, ну, нашего мира. А когда мы с вами вот слышим слово «свадьба», «сводить», ну, ты понимаешь, что это какой-то более такой осторожный процесс, не какое-то механическое соединение, а вот сведение. Сведение, причем вот этот глагол-то очень мудрый, вести, понимаете? И надо кого-то вести, и вот это тоже смысл есть. Соединение вместе, какое-то единение. Mm-hmm. Вот если мы с вами подумаем, что и кто соединяется в свадьбе, то очень многие смыслы и, самое главное, даже культурные задачи, которые стоят перед современной православной свадьбой, они перед нами возникнут. И это будет очень интересно их обсудить.
Здорово. Кстати, по поводу слова «беру», я, честно говоря, не задумывался раньше, хотя интерес к этимологии для меня совсем не чужд. Я не задумывался над тем, что брак и брать от слова «беру». Но сразу же начал вспоминать те самые вопросы, которые я как священник регулярно задаю людям, стоящим вот уже перед аналоем, готовым вступить в брак. И вопрос, который задает священник, звучит так: «Имеешь ли ты, раб Божий, имя рек, произволение благое и непринужденное, крепкую мысль паяти себе в жену или паяти себе в мужа сего, или сию рабу Божию, опять имя рек, юже видишь и пред собою». То есть здесь как раз в этом вопросе священника, если переводить слово «паять» на русский язык, как раз будет «взять». То есть берешь ли ты?
Я вот действительно, прошу прощения, хочу прервать вас и вернуть этому слову «брать» вообще такое глубинное значение. Это основа вообще традиционной культуры. Потому что если ты что-то берешь, вот ты что-то берешь, ты действительно принимаешь, ты это имеешь, то ты обязательно должен что-то подарить. На самом деле, вот это страшнейшее, в лучшем смысле этого слова, диалектика, если ты берешь, ты должен дарить. И на самом деле, вот в чине венчания, вот этот момент, он уникальный, потому что, когда мы с вами, мы часто говорим рождение, семья – это малая церковь, там, ну, такие классические слова, а что это такое? И семья – это уникальный, скажем, организм по производству благодарности. То есть в семье на самом деле уподобление человеку Богу, ну, мы знаем, что особо есть монашеский путь, а вот мы берем мирского человека, он как раз раскрывается в том, что он берет что-то такое, что после этого он должен дарить благо. Понимаете? Даже в примитивном значении, если ты что-то берешь на самом-то деле, ты обязательно должен сделать какой-то подарок. И если даже мы возьмем такую сферу, далекую, допустим, от темы свадьбы, брака, возьмем международные посольства. Вот приезжают послы, да, они обязательно приезжают с дарами. Но в ответ послы тоже обязательно получают дары. Вот когда мы с вами говорим о свадьбе, то это уникальнейший диалектический процесс вот этого взятия дарения. То, что берет, и кто что дарит. И если мы там будем рассматривать, в общем-то, всевозможные ритуалы, которыми обустраивалась свадьба, вот это сведение, то вот этого диалектика, что мы берем и что мы дарим, она, ну, сверхважна. А вот этот смысл, он как раз и свадьбы полностью исчез, понимаете? Ну, а ситуация какая у нас? Ну, каждый человек по природе своей, он богослов, понимаете? И все хотят богословствовать на том или ином уровне. Ну, вот обычно любят хихикать над бабушками, которые считают, что свечу можно передавать только через правое плечо. Я в этом отношении чуть-чуть снисходительно отношусь, потому что вижу, что у человека есть вот это заложено, ему хочется богословствовать, но в той форме, в которой он может. И если мы смотрим на современную свадьбу, мы видим то же самое, что все чувствуют, что что-то происходит очень важное, и все хотят придумать какой-то ритуал. Но поскольку смысл утерян, такой глобальный, мы все видим, что ритуалы, ну, как-то, ну, скажем так, немножечко пошли. И вот тогда появляется совсем другая крайность, вообще не нужны никакие ритуалы, вообще какую-то мишуру мы здесь придумали. То есть вот я просто обозначил два основных процесса восприятия свадьбы. То есть непонятное ритуализирование, то есть создание ритуала, когда смысл вообще утерян полностью. И другой шаг, что вообще это дело мое, личное, если с точки зрения мужчины, я и моя будущую супругу. Мы идем, нам свадьбы никакой не нужно. Вот мы, допустим, пришли в какой-нибудь ресторан, заказали себе праздничный ужин, все хорошо и прекрасно. Ну а со стороны супруги то же самое. Мне ничего этого не нужно, всех этих ваших пошлых ритуалов, понимаете? Поэтому я вот с мужем хочу опять провести хороший вечер. Нам нужен торжественный ужин, и больше нам ничего не надо. Вот и вся ваша свадьба.
Да иногда и торжественного ужина люди не хотят, говорят, зачем вообще хоть как-то это дело ритуализировать, а после вот этой нашей такой присказки я, с одной стороны, обещаю нашим радиослушателям, что мы сегодня в течение этой передачи обязательно к этой теме вернемся, но начать такой разговор о свадьбе, мне кажется, было бы правильно с разговора о том, как к этой свадьбе приходят. Ведь мы знаем из истории про всевозможные обряды и ритуалы тоже, и традиции сватовства, обручения. Это не просто так вот взяли люди, полюбили друг друга, там, или даже просто понравились друг другу и решили, что будет у них свадьба. Реально это гораздо более серьезная всегда была история. И давайте мы хотя бы некоторое время посвятим разговору об этом.
Нет, отец Максим, а вы уже употребили еще один прекраснейший, в общем-то, термин, который все знают, в том числе и благодаря знаменитому сериалу «Сваты», да, ну вот, «Сват». На самом деле «сват» и «свадьба», понятно, что это однокоренные слова. И на самом деле мы с вами знаем, что вот даже есть у нас выражение «сводница», да, такое «сватья». да, сватья. Есть сват. Формально это свой по крови, но мы с вами знаем это выражение «заслать сватов». Вот это сведение двух людей, ими занимаются другие люди, понимаете? И это очень важный момент, что это существовало в традиционном обществе, когда существовали родовые структуры. При этом надо четко понимать, что многие наши народы на Земле эти родовые структуры сохранили, и у них происходит вот свадьба по всем законам, скажем так, родоплеменных отношений. То есть не молодые решают, а вначале решают даже не только их родители, а специальные, можно сказать, посланцы от каждого рода, они начинают переговоры. Причем вот здесь тоже важный момент, что сват, он не просто «я так забежал, ну, давай побеседуем здесь, у нас есть такое предложение, давайте обсудим». То есть, когда приходит сват в дом, все понимают, что это человек, облеченный вот этой властью, которому даровал род вести переговоры об этом. Потому что с точки зрения родов, свадьба – это соединение двух родов. Понимаете? Это соединение двух миров. И вот это соединение, это стыковка, это очень тонкий процесс. Мы с вами ведь живем в таком индустриальную эпоху, мы все выросли в эру космонавтики, и он говорит, о, стыковка корабля «Союз» и «Аполлон» состоялась. После там 2 часов работы все отлично, и, допустим, экипаж «Аполлона» пришел в гости к экипажу «Союз». Потом это обратно. И слово здесь очень важная стыковка. Как состыковать два рода? Вот. Потому что у каждого рода есть свои обычаи. И если ты эти обычаи не соблюдешь, да, если ты сделаешь какой-то непроизвольно шаг, непроизвольный, и ты нарушишь что-то, ты действительно можешь расстроить все это дело. Почему и сватовство тоже максимально ритуализировано? И по сути своей через сватов начинают общаться два рода. Потому что, хочу сразу сказать, это тоже очень важный момент. Если тебе откажут, то, в общем-то, это серьезное такое, извините, оскорбление роду. И поэтому ни в коем случае не должны быть не оскорблены ни родители, ни жених и невеста, чтобы на них ничего... То есть, если... Ну, бывает же, что переговоры закончатся неудачей. Это все падает на этих спецпредставителей под названием сваты. И в этом отношении тоже все видят, что... по опыту, вот это удачный переговорщик. Многие хотят быть представителями рода, я думаю, что не у всех это получалось, поэтому у кого-то была первая неудачная попытка, и сказали спасибо, нам такой хоккей не нужен, находят другого человека, у которого потом за плечами такое большое количество свадеб, а это, и снова вас повторяю, это стыковка с другим родом, это выстраивание новых социальных связей, новых социальных возможностей, потому что, по сути, свои сваты, они как бы ткут такую родовую ткань.
Я очень люблю историю на самом деле, и все равно при всей моей любви к истории, вот во время этого вашего, чрезвычайно интересного рассказа о том, как в свадьбе и в предваряющем его сватовстве соединяются два рода, у меня не оставляет ощущение, что это все к современным людям отношения уже практически не имеет. Вот подголоски подобного восприятия, уже именно только отголоски. Я встречал лишь в рассказе, и помню, давно мне это было, я еще тогда обратил на это внимание, я был совсем молодым, когда мой отец мне рассказывал о том, как он сам собирался жениться тогда еще на моей маме, и вот эта тема, что вот и мой род, их род, соответствуем ли мы там друг другу. Вот эти нотки звучали в его рассказе, я еще удивился, будучи тогда молодым человеком, сам студентом еще только, странно, вроде бы женится всего лишь 2 человека, понятно, что есть родители, есть история, есть еще что-то, да, хорошо бы, чтобы там не было каких-то серьезных противоречий, но мне уже тогда это показалось странным, ничего подобного, я в современном мире практически не наблюдаю за редчайшим исключением. У меня этому есть как бы простое объяснение. Вот как вы к моему такому объяснению отнесетесь? Я специально его в такой максимально острой форме, почти провокационной, выскажу. Ну, понятно, когда где-нибудь, вот, если мы посмотрим какую-нибудь передачу о каком-нибудь племени, живущем в Африке, мы увидим, что да, там речь идет о большом или небольшом приданом, это такой хозяйственный обмен происходит, эта невеста стоит 20 коров, а вот эта невеста стоит 200 коров, и речь не идет только о ее внешнем виде, там это красиво, а это нет, а действительно о принадлежности к определенному роду, социальному статусу. То есть это какие-то такие социально-хозяйственные вообще вопросы, вот это вопросы политики, потому что понятно, что когда... И это тоже хорошо известно из истории, из литературы, что там выдать, не знаю, там, княжну Анну за французского короля, это значит выстроить какие-нибудь там отношения союзнические, то есть браки, безусловно, носили такую политическую роль не только в княжеских или царских семьях, но и в таких родовых отношениях, когда действительно эти, так сказать, роды, рода, не знаю, как правильно ударение поставить, превращаются через брак, заключают между собой союз. А в современных-то условиях, когда у нас и родов-то никаких нету, может быть, это все всего лишь история, и не надо этим вообще заморачиваться.
Отец Максим, здесь важна очень такая серьезная оговорка. С одной стороны, я полностью согласен, о чем вы сейчас говорите, и мы именно об этом-то и будем говорить, именно о современной ситуации, в которой находится прежде всего там, русский этнос, ну и вообще православные люди, понимаете, которые живут в городах. А почему я вот рассказывал вам про историю? А потому что рядом с нами, вот, и почему я говорю с русским этносом, он является государствообразующим. На наших глазах в 20 веке, еще благодаря процессу урбанизации, ну вот силы народа, они были сброшены на создание государства. Вот этого современного индустриального государства, в котором большинство населения живет в городах. И оборотный медалью этого процесса и как раз происходит разрушение родовых связей, понимаете? С другой стороны, в наших городах живут этносы, которые государство свое вообще-то не строили. Вот. И они живут этими кланами, и они свои вот эти родовые отношения сохранили. Поэтому очень часто мы слышим упреки, вот русские-то они вот такие-сяки, а вот мы-то традиции чтим. Либо со стороны вот, ну, даже и православных людей, вот смотрите, вот они чтят традицию, а мы-то что такие вот этакие. Но вот здесь нужно понимать, что мы живем под такой серьезной крышей, как российское государство. И я как историк могу сказать, что при всех недостатках современного государства, без него нам всем было бы ой, как плохо, понимаете? А вот те народы, они живут вместе с нами, не вместе с нами работают, но это государство они не строили, либо тратили на эту стройку гораздо меньше усилий. И вот эти родовые отношения, которые у них сохранились, это действительно произошло по определенным историческим обстоятельствам. А вот нам очень важно, вот как бы православному началу 21 века, понять, а в какой ситуации находимся мы, да, современные там, православные люди. Причем, когда я говорю там русский человек, мы имеем в виду русский как суперэтнос, понимаете? Потому что у нас есть русские корейцы, там, вот, русские евреи, там, русские украинцы, русские татары, которые прекрасно исповедуют православие. Действительно.
Мама турок, папа грек, а я русский человек.
Да. Совершенно точно, совершенно точно. Причем мы тоже прекрасно понимаем, что человек может говорить прекрасно на русском языке, но русским он не является. Он принадлежит, в общем-то, к другой культуре. Это тоже надо понимать. И мы, люди, ну, как бы дети в определенной степени Октябрьской революции, но при этом ни в коем случае нельзя здесь, ну, в общем-то, швырять камнями в большевиков, потому что процесс урбанизации начался еще до революции, и, конечно, он же все равно продолжался. И, безусловно, великий мир русской деревни, он бы ушел в небытие. А, к сожалению, очень многие традиции православной свадьбы, они, конечно же, укоренены в мире русской деревни, которой больше нет. И это нужно тоже осознавать. Мало того, давайте опишем другую трагедию, что вот здесь, конечно же, революция 17-го года, она, конечно же, постаралась. Русский город был и так относительно небольшой, ну, в процентном соотношении, но революция, в общем-то, русский город во многом и разрушила, потому что очень много людей, которые исконно жили в русском городе, они в той или иной степени эмигрировали. И поэтому, когда мы смотрим с вами там, советские русские города, в них приехало громадное количество людей, которые никогда в городской культуре не жили. Представителей этой городской культуры, их было достаточно мало. Поэтому нужно понимать, что мы во многом начинаем с нуля. То есть, если вот брать яркий пример, надо брать фильм Тарковского «Андрей Рублев», знаменитая часть фильма про литье колокола. Когда мальчик говорит, что вот отец его умер, который колокол лил, а он мне секрет дал, и я-то лью этот колокол. А потом в конце фильма мы видим этого мальчика, который отлил колокол, а он плачет почти в истерике и говорит слова, что отец, сволочь, секрет-то не успел передать. То есть он совершал некое сумасшедшее дерзновение. Вот он не знал, но он понимал, что благодаря тому, что у него был такой отец, он должен это вспомнить каким-то образом. Он должен создать этот колокол. Поэтому вот наша задача, которая стоит перед нами, такая вот культурная, это действительно понять, что такое православная свадьба, и подумать, какой ритуал здесь, ну, в максимальной степени уместен. Причем не только, чтобы, знаете, прописать какой-то канон. Пожалуйста, мы вам придумали новый ритуал, а теперь, пожалуйста, вот вам список в руки и давайте воплощайте в жизнь. То есть мы должны понимать смыслы в свадьбе и какой ритуал поможет эти смыслы в свадьбе проявить. И чтобы это было явлено максимально красиво и не пошло.
Ну вот давайте подумаем, раз уж мы начали сейчас с подготовки к свадьбе, я действительно очень хорошо понимаю, что мы никаких конкретных советов по ритуалам дать не можем. Я уже даже будучи священником 25 лет, понимаю, что сейчас даже на по-настоящему православных свадьбах, где молодые и их семьи пытаются сделать по-настоящему православную свадьбу, уйти от каких-то светских, секулярных традиций, все равно получается очень по-разному. У кого-то это такой косплей под Древнюю Русь, у кого-то еще что-то. Поэтому нам действительно, как вы правильно сказали, надо говорить о принципах. Давайте поговорим сначала о принципах подготовки к свадьбе. Что должно предшествовать свадьбе православного человека вот с точки зрения... Причем, как мы понимаем, что традиции, ритуалы, они ведь должны быть живыми. Вот должно ли предшествовать свадьбе для православного человека какие-то важные ритуальные действия? Например, ну мы знаем, это сейчас, кстати говоря, православными людьми тоже многими воспринято из западной культуры, чего у нас раньше не было, когда жених, делая предложение, дарит невесте кольцо, или когда он делает ей вот это самое официальное предложение, когда они испрашивают благословение или не испрашивают благословение на брак у родителей, когда они берут благословение у духовника. Насколько это важно, насколько это не только их касается, и как вот им включать в свою будущую свадьбу те самые, может быть, да, уже и родов-то никаких нету, вот, а есть какие-то осколки рода. Мы же видим, что иногда это вообще не полные семьи, есть там одна мама и два дяди. То есть вот каким образом перед свадьбой все это вот правильно было бы собирать? Как вам кажется?
Да, рекомендация, в общем, достаточно простая. И объяснить ее, в общем, просто. Мы живем в пространстве такого индивидуализма. И подобная атомизация людей, она, конечно, очень свойственна вот этому либеральному капиталистическому миру, потому что, ну, так уж получилось, что мне приходилось давать определение этой системе. Она называется манипулятивная демократия. И вообще, это очень мощная система, которая порождает у человека очень большое количество иллюзий, особенно у молодого человека. И одна из этих иллюзий, что когда я один, ну, соответственно, я свободен, я сам за себя и отвечаю. На протяжении громадного количества вообще лет человеческой истории все понимают, что самому выжить в этом мире сложно. Вообще-то нужен какой-то, в общем-то, коллектив. Мало того, вот этот коллектив, ты, в общем, должен представлять, что за люди туда входят. И не случайно мы вот видим, давайте вспомним такую сеть, как «Одноклассники». Вот, ну, почему она была одно время так популярна? Ну, потому что ты с людьми ну, в общем, достаточно случайными, потому что подборка происходила не по какому-то принципу «у нас есть единство интересов». Ну, живем мы все в одном районе, мы должны ходить вот в эту школу. Вот. И все равно то, что ты прожил с людьми, просидел в одном помещении, в общем-то, 10 лет, приводит к тому, что ты, в общем-то, людей очень хорошо знаешь. И потом все равно вот это знание, оно, в общем-то, требует иногда узнать, а что с ним произошло. И для чего вот вся эта преамбула? Для того, чтобы зафиксировать самый простой постулат. Ты должен обязательно познакомиться с родителями. При этом я знаю много трагичных ситуаций, ну, там, православные люди, а... Допустим, родители там против твоего православия. И ты собираешься вот сам вообще всю эту свадьбу проводить там, вот, и все. И от родителей ничего не собираешься требовать. И понятно, что в этой ситуации просить благословения у родителей, которые вообще против твоей веры, ну, это действительно странно. Но познакомиться с родителями жены или познакомиться с родителями мужа – это очень важно. Потому что, во-первых, это узнавание. Узнавание, потому что без этого узнавания более глубокого, вообще-то ты можешь встретиться с очень большими проблемами в браке, когда ты строишь уже семью. Мы все с вами знаем прекрасное выражение «предупрежден, вооружен». И на самом деле, вот я тоже знаю большое количество случаев, когда знакомство не то что там расстроило браки, о, увидел, господи, если у него такая мама, значит, он будет плохо относиться ко мне как к супруге. Нет, я за него замуж не пойду. Нет, но люди видели, что их выбор, ну, предполагает уже определенные сложности, которые выражают те либо иные родственники. И мало того, знакомство с родителями – это означает некое заявление о том, что свадьба будет. И опять мы об этом с вами когда-то уже говорили, отец Максим, что свадьба – это общественное дело. Понимаете? Общество должны знать о том, что эти люди стали мужем и женой.
А вы знаете, я сейчас рискну вас перебить. Я практически не знаю вот так близко случаев, когда знакомство с родителями расстроили свадьбу. Но в моей собственной жизни была история, когда знакомство с родителями друга расстроило, по сути дела, нашу дружбу. Мы дружили уже не первый год. Это была довольно такая, на мой взгляд, тогда устойчивая дружба. И я не был знаком с родителями моего друга. А потом так сложилось, что я знал, кто они, что они, как они, но вот личного общения никакого не было. А потом я оказался в гостях и даже остался ночевать у своего друга. И после этого, по сути дела, наша дружба закончилась. Причем не потому, что родители оказались какими-то недостойными людьми. Родители оказались достойнейшими людьми. Но манера общения моего друга со своими родителями, что-то внутри меня после этого лопнуло, и я уже не мог его воспринимать так, как воспринимал его до этого. Это был мой ближайший друг, и после этого, по сути дела, наша дружба и прекратилась. То есть даже не знакомство с самими родителями, а знакомство, по сути дела, с традициями общения в этой семье, как у них выстроены отношения, как они друг с другом разговаривают. Причем это было не на показ для меня, потому что я был старым другом, и от меня чего-то такого не скрывали. Понимаю, поэтому о чем вы говорите, что надо познакомиться с родителями, причем желательно даже не просто какое-то формальное знакомство, когда все, что называется, в галстуках, когда все официально сядут, о чем-то поговорят, зададут друг другу контрольные вопросы, может быть, а именно какое-то более тесное знакомство с семьей, по сути дела.
Да, ну давайте вспомним знаменитый фильм «Обыкновенное чудо», да, помните монолог короля, которого играет Евгений Леонов, да? «Ой, во мне, говорит, сейчас проснулась моя бабушка, да, и я снова стану очень таким плохим и злым и начну как бы всех казнить». То есть на самом деле, когда ты видишь родителей, снова я вспоминаю вам слово «род», вообще-то, ну, многое становится ясно.
А я почему-то вспомнил фильм «Битва за Севастополь» из современных фильмов. Может быть, вы вспомнили «Обыкновенное чудо». Безусловно, знаковый фильм для старшего поколения, который, к сожалению, молодежь практически не знает. А вот «Битва за Севастополь», помните замечательное место сватовства в первой части фильма, еще до войны, когда главная героиня знакомится с родителями своего будущего жениха, так и не состоявшегося. Вот. И там тоже такое очень примечательное между ними общение за столом происходит, вопросы, которые задаются. Это очень такая интересная часть этого фильма, хотя, казалось бы, он совсем не об этом.
Но это очень здорово, что вы вспомнили, потому что, конечно же, разрушение традиций, безусловно, произошло благодаря Великой Отечественной войне, что деревню добила именно Великая Отечественная война. И это точно, ну вот, потому что громадное количество людей ушло из деревни на фронт, прежде всего служили все в пехоте, потери колоссальнейшие, и, к сожалению, многие люди, даже которые выжили, они обратно в деревню не вернулись. Деревня вышла на отломлено. И вот этот эпизод, он очень показателен, потому что, с моей точки зрения, вот создатели, они просто, и человек, который писал сценарий к этому фильму, они, ну, показали тот Рубикон. Вот был старый мир, вот теперь наступил совершенно другой мир. И если опять вспомнить родовые отношения, то это же понятно, что свадьба – это продолжение рода, поэтому вопрос о том, а есть ли в роду какие-то болезни, это очень конкретный вопрос. И все знали, что кто-то болел такой болезнью, давайте лучше не рисковать, что вообще потомство может быть больное. Вот эти все вопросы обычно в традиционном обществе решались. При этом нужно понимать, что вот когда мы говорим традиционное общество, в любую эпоху есть эпоха потрясений. Понимаете, ну, пожалуйста, возьмем великую чуму. Если у тебя половина населения Европы вымерла, то многие роды вымирали, или многие родовые связи разрушались. И действительно, свадьбы заключались без всяких сватов, и, в общем, ты мне понравился, я тебе, давай жить вместе, и вместе будем спасаться в этом страшном мире. И подобные ситуации, они происходили и в каком-нибудь древнем Египте, и в древнем мире. Это тоже очень важный момент, потому что, когда мы говорим традиционное общество, нам кажется, что оно всегда вот было такое традиционное, а потом бах, и вот недавно оно испортилось. Вот эти потрясения, они все время происходили. Поэтому в момент, скажем так, стабильный, момент стабильный, роды следят внимательно друг за другом, всю информацию ты узнаешь. А в настоящий момент мы вроде бы тоже живем в информационную эпоху, нам все в уши жужжат, что вообще информация решает все, и вдруг люди почему-то думают, ну а зачем узнавать человека, с которым я собираюсь жить, если у нас любовь там на всю жизнь. По первоначалу думают, то есть я хочу обратить внимание, что это вот, ну, уникальнейший парадокс, потому что мы живем в информационном обществе. То есть мы же с вами говорили про тензорное мышление современных людей неоднократно, что у подавляющего большинства нет целостного вот мышления, поэтому люди будут кричать, что информация решает все, почему ты сидишь в компьютере? Да потому что я информацию выуживаю поэтому. А ты пойдешь знакомиться с родителями своей будущей женой, дебил, что ли, понимаете? Нет, совершенно она уживается в сознании современного человека. И поэтому здесь тоже очень важно, когда ты, в общем, говоришь с людьми, очень важны вот этот, какие-то стереотипы такие, ну, говорит, ну ты сам подумай, но если ты кричишь о информации, следишь за последними новостями своей команды, ну, в чемпионате там России по футболу, знаешь, и все, а что-то про жену свою будущую ты ничего узнавать не собираешься. Это странно. То же самое, когда подруга говорит, что да, я собираюсь замуж за него, да. Мне он показался хорошим человеком, что там узнавать что-то про себя. И это действительно странно, и на эти странности, в общем-то, когда ты конкретно внимание направляешь, в общем-то, молодые люди говорят, да, точно, а что это я в этом случае веду себя так, а в этом это. И тогда уже у человека сознательный выбор. Ну, типа, я вот доверился полностью, да, я понимаю этот риск, вот, и я боюсь, что если я буду узнавать, наоборот, там все расстроится. Ну, как бы это уже есть сознательный момент.
Вот. То есть, в данном случае мы выигрываем только в осознанности ситуации, потому что я вот вас слушаю, и, с одной стороны, как бы вот своим теоретическим таким рассуждением, умом не могу с вами не согласиться, а с другой стороны, с практической точки зрения, прожив уже немаленький кусок собственной жизни и имея множество всевозможных удачных и неудачных браков перед своими глазами, в течение последних нескольких десятилетий я не могу сказать, что существует однозначная связь, однозначная корреляция между... Вот, не знаю почему, я вот рассказывал вам в предыдущем эпизоде про своего друга. Почему-то сейчас у меня больше таких воспоминаний о семьях своих знакомых еще моей молодости. То есть не вот тех, кто сейчас вступает в брак, там, или вступил в брак 5 или 10 лет назад, а тех, кто вот одновременно со мной вступали в брак как раз на переломе очень серьезном, как раз рушился Советский Союз, 30 и более лет назад. Мы тогда были студентами или там только что закончившими университеты. И я вижу, что для меня, вот я сейчас прям вспомнил несколько историй, я вижу, что да, с одной стороны, есть подтверждающие ваш тезис примеры, когда хорошие, полные семьи, настроенные там, на позитив, без каких-то вредных и серьезных там, привычек, без разводов, без заболеваний, без еще чего-то. В них и у их детей, вот в этих семьях, тоже сложились хорошие, крепкие браки. Но при этом я вижу и обратные примеры очень успешных браков из странных, неполных семей, где там вообще непонятно, есть ли там сирота ты, или даже там, ну, максимум там есть мама, и то непонятно вообще ее отношение к жизни и всему остальному. И очень удачная семья, и наоборот хорошие полные семьи, где, к сожалению, брак сохранить не удалось. Причем именно по какой-то дури этот брак не был сохранен из-за безответственного поведения того или иного человека, из-за каких-то случайных связей на стороне, из-за нежелания рожать и воспитывать детей. А, казалось бы, семья все это подтверждала, что это так и будет.
Я вот вынужден вас прервать, потому что, ну, здесь произошла подмена темы, о чем я говорил. Я на самом деле говорил о том, что это знакомство, я, во-первых, не высказал тезиса о том, что с полной семьей это, там, это хорошо. Тезис был достаточно простой, что свадьба – это вообще социальное событие, оно касается не только тебя. И поэтому первая заявка о свадьбе, вообще очень важное знакомство с родителями, это как заявка. Одновременно это очень важный момент, что ты получаешь, в общем-то, дополнительную информацию. Причем я еще раз повторяю, что дополнительную информацию, ну, ты вдруг видишь, а может быть такое. Но, говорит, я ее все равно люблю. И потом, когда, по большому счету, допустим, происходят какие-то сложности в семье, это знание, ты понимаешь, что ты, в общем-то, был предупрежден, и поэтому тебе легче его преодолеть. Понимаете? Здесь тезис второй звучит следующим образом, что это знание, оно укрепит. Причем ни в коем случае не требуется там узнавать, какие там бабушки, дедушки со всеми родственниками знакомятся. Мы реалисты. Мы реалисты. Но познакомиться с родителями – это необходимо. Пусть даже самым формальным способом. Вот и все.
Следующий вопрос, который в традиционном обществе решался вполне конкретно, а сейчас не решается, на мой взгляд, почти никак. И вот вопрос, надо ли его решать. Это какие-то добрачные обязательства. Мы знаем, что в традиционных обществах существовало, это могло по-разному называться, обручение, помолвка, там разные этапы сговора того же вот предсвадебного, когда люди на определенном этапе давали друг другу, еще не будучи мужем и женой, определенные обязательства, принимали обязательства и давали обещания. Насколько это, на ваш взгляд, важно? Вот, что уже до свадьбы, до момента брака люди становятся связаны не просто намерением, не просто желанием, а какими-то обязательствами.
Это желательные условия, понимаете? И, безусловно, это желательные условия, когда уже существует некая система вот этих добрачных отношений, добрачных именно социальных отношений, понимаете? И, опять же, вот эти контакты, они, ну, позволяют выстроить траекторию под названием, что наши намерения серьезные.
Ну, если смотрите, мы... значит, понятно, что эта система обручения, когда обручение отделяется от венчания, она в церкви была и вообще в России, она исчезла еще в XIX веке, когда были соответствующие рекомендации не отделять обручение от венчания. И, собственно, сейчас тоже в очень редких случаях обручение совершается до венчания, и молодые уже носят кольца, те самые обручальные, это же не венчальные, обручальные кольца, чтобы все вокруг знали, что они уже жених и невеста, и они связаны определенным обязательством друг по отношению к другу, и перед Богом, и перед семьями, и перед всем остальным. У меня тут с молодыми людьми, в частности, вот со студентами Сретенской духовной семинарии, возникло интересное обсуждение, насколько можно отбить девушку у друга. И это тоже из этой же серии, потому что если мы всего лишь знакомы с этой девушкой, вот мой друг уже 3 раза сходил на свидание с этой девушкой, могу ли я пытаться ее у него отбить? И здесь есть вопросы. Но мне кажется, здесь, возможно, разные решения. А вот если это его невеста, то понятно, что уже никто не имеет права на нее претендовать, никто не может на нее там смотреть, никто не может о ней мечтать и так далее. То есть вот это, вот здесь это тоже важный момент. С какого момента должен ли быть этот момент?
Ну, я как раз увильну от вашего вопроса, но в то же время попытаюсь ответить. Вообще-то мы слабые люди, и нам важны некоторые костыли. И с моей точки зрения, вот обряд обручения был бы очень важен. Он помогает, ну, как бы осознать, что ты, ну, какой-то первый этап уже пройден, понимаете? Вот первый этап, и кольцо – это очень серьезный символ завершения первого этапа. И это, многим это, безусловно, бы помогло. То есть, с моей точки зрения, вот обряд обручения, его можно было бы разрешить. И причем сделать свободный выбор. То есть, люди бы сами чувствовали, кому это нужно обручение, кто готов сразу, соответственно, венчаться.
Он не запрещен, это всего лишь рекомендация. И по согласованию со священником, когда священник знает пару, понимает тоже серьезность их намерений, ответственность принятого решения, я неоднократно подобное... обручение, предшествующее венчанию, совершал. Я знаю, что в некоторых приходах обручение отдельно от венчания не совершается, но происходит очень интересное действие, когда во время воскресной литургии будущие муж и жена, то есть жених и невеста, тоже это может происходить за несколько месяцев до свадьбы, поднимаются настоятелем на солью, и происходит такое публичное объявление, такая помолвка о их намерении вступить в брак, извещение церковной общины об их намерении, и совершается молитва о том, чтобы их намерение было все-таки реализовано и свадьба у них совершилась. То есть все равно такой вот момент есть. Но это очень в немногих ситуациях.
Мы моментально должны все это социологизировать. Мы с вами прекрасно понимаем, что у нас есть храмы, где сложились общины, и храмы, где общин нет. И ясно, что вот подобная помолвка в храмах, где есть общинная жизнь, это действительно, ну, просто важнейший ритуал. И здесь даже обручение, ну, может быть, и не нужно, понимаете, в данном храме. Недаром, что это вот сохранилась рекомендация. А кому-то подобное обручение очень важно. То есть мы с вами видим, безусловно, 2 формы предварительного заявления о будущем браке. Причем это опять заявление это окружающему миру. То есть, по сути, 2 этапа. Первый – знакомство с родителями. Второй этап – вот это заявление либо в общении, либо обручение. Потому что обручение, я снова хочу вам сказать, у человека предстоит командировка. Мы знаем, насколько сложна наша жизнь современная, сколько окружают человека соблазнов самых всевозможных. И в этой ситуации память о том, что уже произошло, и конкретное кольцо, оно действительно может оказаться кольцом спасения в конкретной ситуации, которая может расстроить вообще полностью будущий брак. А на самом деле это кольцо поможет тебе преодолеть вот эту ситуацию, поможет ситуацию, и тем самым мускулы твои в семейной, в будущей семейной жизни окажутся очень серьезно прокачаны.
Так что... Следующий вопрос. Вот смотрите, у нас уже здорово, я не ожидал, что мы так с вами будем это все-таки разбирать подробно, но мне очень нравится тот ход нашей передачи, который сам собой как бы складывается. Я хочу задать следующий вопрос. Мне кажется, есть еще один важный этап, предшествующий свадьбе. Это когда назначается дата свадьбы и рассылаются какие-то приглашения на свадьбу. Иван и Мария имеют честь пригласить вас в храм, в дворец бракосочетания, в ЗАГС с последующим празднованием в каком-нибудь кафе или дома, или еще где-нибудь. Это, мне кажется, тоже очень важный момент, когда не просто принимается решение о том, что когда-нибудь мы поженимся, а назначается дата свадьбы.
Это важный момент, но я хочу сделать еще одно очень серьезное замечание. Вот зная современные реалии жизни, даже вот то, что у нас, там, мы знаем, нетрадиционное общество, у нас есть свадьбы, которые, в общем-то, в основном проплачивают родители. Раз. А есть свадьбы, которые, в общем-то, ну, будущие супруги оплачивают сами. И вот в данной ситуации совершенно очевидно, что круг приглашенных людей – он будет очень серьезно отличаться. И то, что вы сейчас сказали, вот эти вот приглашения, вот ты, соответственно, рассылаешь, если будущий муж и жена делают свадьбу сами...
Вот, ну, когда вы употребили слово «проплачивают», она какой-то нехорошая, я бы сказал, являются главными устроителями, организаторами.
Да, прошу прощения, действительно, глагол очень плохой, но это вот в том-то и дело, что мы с вами живем вот в это искушениях капиталистического мира, где вот отношения купил-продал.
Будет понятно. Как правильнее, Василий Игоревич, вот как правильнее все-таки? Должны ли свадьбу действительно... Я сейчас именно не то, что даже про деньги. Хотя, как сказал в свое время официант из мультфильма замечательного, из книжки Носова, вы забыли, дорогой друг, о деньгах. О каких, дорогой друг, деньгах? Я, можно сказать, впервые слышу это слово, ответил незнайка этому официанту, попав на луну в капиталистический как раз мир. Вот если не совсем все-таки о деньгах, а вот о самом устроении свадьбы, кто все-таки в православной семье должен быть главным организатором и устроителем свадьбы? Понятно, что если женится, у нас свадьбы разные бывают, бывают люди 18 лет женятся, а бывает и в 50. И понятно, что было бы странно, если бы 50-летнему мужчине его там, 50-летней невесте свадьбу устраивала 80-летняя мама с папой, если они еще живы на тот момент. Но вот все-таки в среднем, вот, какая ситуация желательней для молодых и вообще для правильного устроения свадьбы?
А вот здесь опять нужна такая вот тонкая социология, которая учитывает реалии современного российского общества. С одной стороны, конечно, желательно, чтобы... А мы говорим только про первую свадьбу. Давайте вот 50-летних мы рассматривать не будем. Нам это очень важно, как бы вот, ну, сузить наше пространство, о котором мы говорим. И тогда, ну, наши предложения, они будут более-менее конкретны.
Да, радикальная редукция. На мой взгляд, хороший метод аналитический.
Точно. И поэтому у нас, с моей точки зрения, есть два варианта. Первый, ну, действительно, где родители играют главную роль, они являются устроителями данной свадьбы. И молодым в чем-то проще. Здесь, потому что они понимают, что основной груз, в том числе материальных забот, с них снят. Хотя, конечно же, я просто видел совершенно разные примеры. В той или иной степени молодые включены и в решение этих проблем. Мало того, нужно помнить, что брак требует материальной ответственности. И включенность молодых вот в этот процесс, в материальный процесс свадьбы, конечно же, это, ну, серьезная необходимость. Но нужно более серьезно рассмотреть ситуацию, когда ты сам устраиваешь свадьбу. А давайте подумаем, почему. Сколько людей у нас, ну, меняет место жительства? Вот он нашел, он здесь, соответственно, работает. Здесь он встретил свою будущую супругу, своего будущего супруга. Вообще это бывает очень серьезная проблема даже познакомить с родителями. А уж назначить место, где одно, где все соберутся, это вообще просто вроде бы нерешабельная задача. И поэтому чаще всего вот люди празднуют свадьбу в том месте, где они встретились, вот в том городе, где они живут и где они работают. И часто именно они являются главными и материальными устроителями. И вот в данной ситуации, с моей точки зрения, очень важно, чтобы тоже был соблюден вот этот социальный фактор свадьбы, чтобы о ней было объявлено, но разумно, что, понятно, такая свадьба не может быть большой, понимаете? Не может ни по каким обстоятельствам. Два человека, они из последних сил вообще-то, ну, делают усилия, чтобы эта свадьба состоялась. И вот с моей точки зрения, чем больше они найдут каких-то минимальных подпорок в организации этой свадьбы, им будет лучше. Но вот такой вот у меня есть социальный опыт. И здесь очень важный момент, я вот еще раз хочу обратить на это внимание, что одно дело свадьба, которую устраивают родители, а другое дело свадьба, которую устраивают жених и невеста.
У нас ведь есть сразу несколько, даже не знаю, как это назвать, позиций, что ли, которые необходимо перед свадьбой согласовать. Во-первых, то, как будет сыграна свадьба, должно нравиться, ну, как минимум, жениху и невесте. Это вообще аксиома. То есть, если вдруг свадьба устраивается так, как молодым или одному из них не нравится, это, ну, на мой взгляд, почти абсурд.
Прошу прощения, что прерываю, потому что вы вот этими словами натолкнули на меня на один еще сверхважный тезис, который говорит не только про успешность свадьбы, но и про крепость будущей семьи, который сам собой всегда учитывался в традиционном обществе, а сейчас это пространство взорвано. Вы сказали, что свадьба, да, она должна нравится и той, и другой стороне. Давайте зададим вопрос. Вообще, какое вот необходимое условие должно быть? А условие-то очень важное. Это приблизительное социальное равенство супругов. Понимаете? Приблизительное, что они должны быть приблизительно из одного социального круга. А современное капиталистическое общество здесь мозги разрушает очень серьезно. Ну, вы посмотрите, сколько статей вообще в интернете, которые распудрят мозги молодым девушкам, как выйти замуж за олигарха, какие книжки нужно читать, там, что-то надо делать, как ходить. То есть вообще-то можно увидеть такое массовое помешательство. И здесь не нужно идеализировать православное сообщество. Вообще-то сказка «Золушка», она пользуется очень большой, соответственно, популярностью. Мой социальный опыт показывает, что именно неравные браки, они приводят к громадному количеству проблем.
Здесь мы не можем не поговорить хотя бы немножко. Это вообще, по большому счету, конечно, тема чуть ли не отдельной передачи о мезальянсах, о тех самых неравных браках, но у нас ведь, к сожалению, понятие неравного брака продолжает пониматься в смысле традиционного общества. И под равными браками имеется в виду действительно общность национальная, общность религиозная, общность сословная, общность материальная и так далее. Помните замечательный фильм Кэмерона «Титаник», где семья главной героини Розы Дьюи-Бикейтер разменивала свое социальное происхождение, свой древний род на деньги, соответственно, жениха. Здесь это равный брак или это неравный брак? Понятно, что сословия разные и материальное состояние разное, но у невесты есть то, к чему стремится жених, ну или в данном случае род жениха, да, а у жениха есть то, к чему стремится там род невесты, невеста и ее мама в данном случае. То же самое происходит и в современной ситуации. Мы часто, глядя со стороны на те браки, которые кажутся нам неравными, не учитываем, что это совсем не обязательно какой-то брак по расчету. Это не значит, что эта бедная и непонятная девочка сумела выйти замуж за олигарха, и поэтому теперь у нее все будет плохо. Может быть, она действительно настолько крутая сама по себе, что это не будет альянсом. Это будет вполне равным браком. У нее есть то, что нету ни у каких женщин из круга того же самого олигарха. И наоборот. Это бывает нечасто, конечно. Я как раз тоже понимаю, что сказка «Золушка» для многих девушек является очень вредной, когда они мечтают о некоем принце, которого сами совсем никак не тянут. И тянут лишь в своих каких-то мечтах, думая, что вот я такая вроде бы никчемная, на самом деле-то я такая вот, я же потенциальная принцесса. Вот. И это как бы тормозит их нормальное развитие душевное и нормальную способность действительно выйти замуж за того человека, который будет равен тебе. Но вот это вот равенство, я сейчас почему так долго об этом говорю, это равенство иногда вообще не очень видно со стороны, и оно сейчас в нашем сложном мире не всегда очевидно, когда действительно ты можешь свой серьезный мезальянс и серьезное неравенство в одной области компенсировать своими серьезными же преимуществами в другой. Если это не мечты, конечно, если это реальность.
Ну, отец Максим, вот вы вспомнили этот фильм, но он вообще построен на двух мезальянсах, то есть главная героиня «Титаника» выходит замуж, она аристократка, разорившаяся за нувориша, а потом мы видим, как уже на самом корабле она находит свою единственную там любовь, это герой, да. Ди Каприо. Мы с вами видим здесь два мезальянса. И самое интересное, что вот этот мезальянс, прежде всего, как бы с Ди Каприо, вообще это важнейший стереотип для всего западного кинематографа, в том числе и для отечественного кинематографа, для капиталистического и кинематографа. Вот этот образ self-made, когда ты с помощью якобы своих качеств поднимаешься на самом верх, и либо наоборот, ты имеешь все, но ты становишься простым человеком, вот отказываешься от всего. Вот эту мифологему капиталистический мир настойчиво внедряет в массовое сознание. Несмотря на то, что вообще капиталистический мир устроен предельно иерархично. И, скажем так, вот это развлечение свой-чужой по социальному принципу работает здорово. У нас просто проблема в том, что мы на наших глазах происходит попытка построения нового сословного строя. Мы все вышли из советского будущего, и поэтому относиться даже к олигарху многие не могут к этому относиться в принципе серьезно. Кто-то считает, он просто-напросто успешно наворовал денег и все. А чем я хуже его, мои родители в этом не участвовали. А в традиционном, в кавычках, капиталистическом обществе, вы же знаете, что деньги, они бывают разного сорта. И люди, у которых деньги первого сорта, это давние, древние деньги, которые там заработаны на работорговле, негров продавали в Африку. Но это было в 18 веке. Поэтому за это время деньги стали старыми, благородными. И мы поэтому люди первого сорта. А люди, у которых деньги третьего сорта, это люди с деньгами третьего сорта. На самом деле, вот в традиционном капитализме очень четко есть понимание, что равный брак – это человек с тобой приблизительно одинаковых настроек. Что вероятность построения семьи, успешной семьи, вероятность достаточно большая. И это, как ни странно, такое тайное знание. Потому что это очень забавно, что в массовую культуру внедряется громадное количество подобных манипуляций. Вот эти настройки человек на самом деле чаще всего не знает своих собственных настроек.
В этом и проблема, что мы не знаем и не можем за короткий период предварительного добрачного знакомства понять, что свои настройки, что настройки человека, которого мы полюбили, за которого хотим выйти замуж или на котором хотим жениться.
Но я еще раз хочу утверждать, что если у тебя социально близкий брак, то есть вы работаете в одной профессии, у вас приблизительно одинаковые должности, понимаете, зарплаты не сильно отличаются друг от друга. Вот если такое количество настроек совпадает, вероятность того, что брак будет более успешным, конечно же, возрастает. У нас, к сожалению, людей, которые этого не понимают, очень много. Слова того же Сократа, там, «познай самого себя», они нисколько не устарели. И на самом деле все эти, в общем, разговоры о том, что давайте знать друг друга чуть поболее, чем 2 недели после этого идти под венец, они имеют очень серьезный смысл, потому что чем больше ты знаешь человека, тем больше ты понимаешь, что ты с ним можешь прожить.
Мне кажется, я сам для себя сделал много интересных открытий, тем для размышлений, и мы с вами должны продолжить этот разговор буквально в следующей передаче, поговорить уже непосредственно о свадьбе. Благодарю вас за такую подробную, серьезную беседу. Всего вам доброго. До следующей встречи.
Спасибо за внимание. И также до новой встречи.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая».Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.